Таким образом, скажем ли мы, что каббализм и гностицизм произошел от маздаизма или зороастризма, это будет одно и то же, если только мы не имели в виду экзотерического поклонения, чего мы не имели в виду. Точно так же и в этом же смысле мы можем вторить Кингу, автору гностиков, и некоторым другим археологам и утверждать, что оба первые произошли от буддхизма, представляющего наиболее простую и наиболее удовлетворяющую из философий, в результате которой возникла одна из чистейших религий мира. Дело только за хронологией, чтобы определить, которая из этих религий, отличающихся только по внешней форме, является старейшей и, следовательно, менее фальсифицированной. Но даже это очень косвенно, если вообще касается обсуждаемого нами предмета. Уже за какое-то время до нашей эры адепты, за исключением Индии, перестали объединяться в большие общины. Но будь то ессеи или неоплатоники, или же какая-нибудь из бесчисленных борющихся сект, родившихся лишь для того, чтобы исчезнуть, мы у них встречаем те же самые доктрины, идентичные по сущности и духу, если и не всегда по форме. Под буддхизмом, поэтому, мы подразумеваем ту религию, которая буквально означает доктрину мудрости и которая появилась намного веков раньше метафизической философии Сиддхартха Шакьямуни. После 19 веков принудительного удаления из канонических книг каждой фразы, которая могла бы направить исследователя на правильный путь, стало очень трудно доказать, так чтобы удовлетворить точную науку, что языческие почитатели Адониса, их соседи Назареи, и пифагорейские ессеи, целители-терапевты, эбиониты и другие секты все были лишь с небольшими расхождениями последователями древних теургических мистерий, и все же по аналогии и при тщательном изучении сокровенного смысла их ритуалов и обычаев мы можем обнаружить следы их родства. Современнику Иисуса было суждено стать тем лицом, которое посредством истолкования древнейшей литературы Израиля указало потомству, как глубоко каббалистическая философия согласуется своим эзотеризмом с эзотеризмом величайших греческих мыслителей. Этим современником был устремленный ученик Платона и Аристотеля Филон Иудея. Объясняя книги Моисея чисто каббалистическими методами, он сделался тем знаменитым еврейским писателем, которого Кингсли называет отцом неоплатонизма. Очевидно, что терапевты Филона являются ответвлением ессеев, на это указывает их название «Асайя – врач». Отсюда эти противоречия, подделки и другие отчаянные уловки, чтобы приладить пророчество еврейского канона к рождению и божественности галилеянина. Лука, который был врачом, в сирийских текстах назван Асайя, то есть Ессаин или Ессей. Иосиф Флавий и Филон Иудей достаточно описали эту секту, чтобы не оставить в наших умах никаких сомнений, что назарейский реформатор, после того, как получил образование в их обителях в пустыне и был надлежащим образом посвящен мистерии, предпочел свободную и независимую жизнь кочующего Назария и таким образом отделился или отназарился от них, становясь путешествующим терапевтом Назария, целителем. Каждому терапевту, до того, как покинуть общину, приходилось проделать то же самое. И Иисус, и святой Иоанн Креститель проповедовали конец века. Примечание. Действительный смысл деления на века эзотеричен и буддхистичен. Непосвященные христиане так мало понимали его, что они приняли слова Иисуса в их буквальном значении и твердо верили, что он подразумевал конец света. Много было пророчеств о грядущем веке. Вергилий в четвертой эклоге упоминает Метатрона, новый отпрыск, с которым окончится железный век и начнется век золотой. Конец примечания. Что доказывает их знание сокровенных вычислений жрецов и каббалистов, которые, так же как и главы общин ессеев, единственные знали тайну длительности циклов. Последние были каббалистами и теургами. По словам Мунка, у них были свои мистические книги, и они предсказывали будущее. Данлэп, чьи личные исследования, кажется, были вполне успешны в этом направлении, установил, что ессеи, назареи, досетияне и некоторые другие секты все существовали до Христа. Они отвергали удовольствие, презирали богатство, любили один другого и более чем другие секты пренебрегали браком, считая победу над страстями добродетелью, говорит он. Все эти добродетели проповедовались Иисусом, и если мы должны считать Евангелие содержащими истину, то Христос был верующим в метампсихоз или перевоплощение, опять как эти же эссеи, которые, как мы видим, были пифагорейцами по всем своим доктринам и привычкам. Ямблих утверждает, что самосский философ провел некоторое время на горе Кармил с ними. 75. Примечание. Мунк производит название иессианов или ессеев от сирийского слова «сая» – «целители» или «врачи», доказывая таким образом их идентичность с египетскими терапевтами. 457, страница 515. В своих беседах и проповедях Иисус всегда пользовался притчами и метафорами. Это опять-таки была привычка ессеев и назареев. Галилеяне, жившие в городах и деревнях, поскольку известно, никогда не прибегали к таким аллегорическим выражениям. Действительно, некоторые из его учеников, будучи галилеянами, как и он сам, даже удивлялись, обнаружив, что он в беседах с людьми прибегает к такой форме выражения. «Для чего притчами говоришь ты?» – часто спрашивали они. Матфей 13:10. «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано». Был ответ, и это был ответ посвященного. «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют».